программный директор Крымского дома уже у нас в студии. Салям алейкум.
Алейкум салям, добрый вечер.
И кроме того, если по каким-то соображениям вы не хотите, чтобы ваш голос звучал в нашем эфире, есть номер Вайбера 0676740476, можете туда написать. Звонки на Вайбер мы не принимаем, но вопрос господину Алиеву или комментарий к тому, что он скажет, вы вполне можете туда отправить. Вот как бывает. Ищешь человека по одной причине, а оказывается, он очень активно задействован в не менее интересном деле. Я хотел расспросить Алима Алиева о том, что делается в Крымском доме. Ну, логичный вопрос, да? Все в отпусках. Я когда-то, да, отпуска проводил в Крымском доме. Правда, не в своем, да. Но это было до оккупации. Вот. А Алим говорит, есть у нас планы, вот там на следующей неделе, дней через 10 будем кое-что интересное открывать, но пока об этом рано. И тут я вспомнил, что среди многочисленных интересных мероприятий на книжном арсенале в Киеве была дискуссия о современной крымско-татарской литературе. И одним из участников был Алим Алиев. Я-то думал сначала, что он там был как программный директор Крымского дома, а потом вспомнил, что он соавтор книги. Книги о Мустафе Джамилеве, называется книга «Несгибаемый», но это документальная проза, и вдобавок еще и не на крымско-татарском языке. А что вот вы обсуждали, эти несколько участников, когда речь шла о крымско-татарской литературе? Потом мы поговорим и о значении этого термина. Итак.
Собственно, дискуссию о современном состоянии крымско-татарской литературы мы делали в прошлом году и на форуме издателей во Львове. В этом году был немного другой формат, здесь на книжном арсенале. Вы знаете, инициатором дискуссии как раз-таки выступили мы, потому что, как по мне, если смотреть на все сферы развития крымско-татарской культуры, то литература находится в наиболее плачевном состоянии.
Вот у меня тоже остается такое впечатление, хотя я не применил бы слово «плачевный», по той причине, что я практически ни с чем не знаком и не могу сказать, плачевное или нет. Ну да, стихи Лили Буджуровой, конечно. Там, театр знаю, музыку знаю, кино теперь знаю, да, не только...
Традиционное искусство знаете.
Да. А вот литература, ну, практически ничего. Расскажи, пожалуйста.
Вот, собственно, мы пригласили на эту дискуссию, как и переводчиков, так как если литература выходит только на крымско-татарском языке, понятное дело, что целевая аудитория очень сужается. И переводчики помогают нам говорить и показывать всю красоту языка и содержание для некрымских татар. Мы говорили также с писателями, с поэтами современными, с редакторами о том, что сейчас происходит. Потому что, знаете, если посмотреть за последнее столетие, в крымско-татарской литературе были такие взлеты и падения. И в начале 20 века она достаточно активно развивалась. Если смотреть, в принципе, на период ханский, то крымско-татарская литература была, как по мне, наверное, наиболее почитаемым видом искусства на территории Крымского ханства, потому что была абсолютно отдельный вид поэзии, ашыкская поэзия, поэзия ханского дворца, где сами, например, ханы также писали произведения, либо приглашали ашиков, которые играли на музыкальном инструменте, но и также декламировали свои произведения.
Слово «ашик» напоминает мне слово «ашуг».
Угу.
Что-то об этом знаешь?
Нет,
это
расскажите.
Среди кавказских народов есть такие ашуги, они тоже играют на музыкальном инструменте и поют.
И вот, да, если говорить и делать линки на украинское прошлое, то это, конечно, мы говорим о кобзарях, которые существовали. И 20 век провал был, конечно же, во время депортации, во время войны. Потом в советские годы литература имела в первую очередь контекст патриотический и контекст возвращения в Крым. Конечно же, были те, которые писали на крымсарском языке о советских временах, как это было хорошо, то есть это, ну, конъюнктура.
Это было в советские времена
в советские
или
времена.
Уже после советских?
В советские. И вот, собственно, 90-е она по инерции развивалась, и вот стагнация, к сожалению, произошла в 2000-е. Хотя, вы знаете, оккупация повлияло на то, что сейчас люди, то, что у них находится в середине, то, что им мешает свободно жить, они это все выплескивают на бумагу, начинают выплескивать на бумагу. И это один из таких элементов, что в том числе дает вот этот повштух.
Импульс. Толчок.
Да, толчок.
Вот интересно, что Али Малиев, программный директор Крымского дома и соавтор книги «Несгибаемый», говорит, выплескивают на бумагу. Да? Остаются еще эти выражения, хотя вряд ли большинство выплескивает на бумагу. Большинство куда-нибудь там в экран компьютера, да?
Собственно, да.
Или есть еще традиция писать от руки или хотя бы печатать на машинке?
Есть, конечно. Ну, традиция писать от руки будет всегда у поэтов, в первую очередь. Потому что вдохновение — это такая штука, которую ты не можешь запланировать.
Прямо глаза засветились.
Она приходит очень спонтанно, и я сам и по себе позамечал, и по коллегам, которые просто могли либо, знаете, на обрывках газеты что-то записывать, фиксировать, либо там на каких-то полях бумаги, поэтому...
И тогда следующий логический вопрос — записывать кириллицей или латиницей? Вот я замечал, что мои друзья и знакомые из числа молодых крымских татар, они мне, когда пишут, и там какие-то названия упоминают крымско-татарские, они практически все пишут латиницей эти названия. Да, письмо там на украинском или русском, а названия все идут латиницей. Как сейчас с этим?
Больше латиницы, все больше и больше латиницы. И это, вы знаете, элемент и традиций, и элемент и политики внутренней крымско-татарской. Так как кириллица, она, во-первых, фонетически неудобная. Да, у нас она неестественна для звучания, а латиница она намного естественней. Вторая вещь — это когда сейчас снова же вот эти процессы, когда Российская Федерация пытается сделать один татарский язык. Хотя крымско-татарский язык, если...
А что, действительно снова пошли эти попытки?
Да, конечно. Да. Более того, методисты, которые приезжают сейчас в Симферополь по крымско-татарскому языку, они методисты из Казани, например. Вот у меня достаточно много коллег, которые преподают крымско-татарский в школах, и они этим делятся с нами. Вот. Поэтому это также один из элементов такого культурного сопротивления. Да? Хотя, снова же, эта тенденция была намечена последние 10-15 лет в крымско-татарской среде.
А неминуемо встает вопрос, когда речь идет о таких немногочисленных народах, да, как крымско-татарский, но и о более многочисленных. Если я говорю немногочисленных, то беру во внимание тех, кто живет в Украине, то есть где-то 250, ну, 300 тысяч человек, а есть же много людей, которые себя считают крымскими татарами в Турции, в Румынии, в некоторых других странах, неминуемо, и Али Малиев уже об этом сказал, да, узость и немногочисленность аудитории. Поэтому кое-кто сразу начинает писать на другом, более распространенном языке, украинском или русском. Вот, кстати, был такой прекрасный белорусский писатель Василь Быков. Он писал на белорусском языке, но, осознавая, что его аудитория тогда будет небольшая, он либо сам переводил на русский язык, либо авторизовал перевод. Да? Вот с этим как у крымских татар сейчас?
В первую очередь, когда люди пишут не на крымско-татарском языке, это не потому, что они думают, что для них важно расширить аудиторию. Нет. Это из-за плохого знания самого языка. И это сейчас в крымско-татарской среде это наибольшая проблема. Когда язык все меньше и меньше употребляется. А если говорить о крымстарском языке, я бы его разделил бы на литературный, которым я достаточно плохо сам владею, и на бытовой, с примесью русизмов. Поэтому люди начинают писать на некрымско-татарском языке. Вторая вещь, когда люди пишут на крымско-татарском, они говорят, кто же это будет читать? Для кого мы пишем, действительно? А вот здесь уже вопрос аудитории появляется. И каким образом вот сейчас задача у нас приучить будущие поколения думать на крымстарском языке и коммуницировать по-крымстарски?
Ну, самый простой ответ, хотя он же и самый сложный, писать интересную литературу.
Это первый ответ, но мы понимаем, что ценности закладываются из детства. Mm-hmm. Поэтому это означает, что должна быть доступная мультимедийная подборка на крымстарском языке. Это мультики, это и книжки, и фильмы для детей, да, и онлайн-программы. И вот, собственно, этот год мы делаем акцент на том, чтобы и создать онлайн такой курс по изучению крымстарского языка. Скорее всего, мы это будем делать для детей. И вот о чем вы проанонсировали, я, наверное, очень коротко скажу.
Да, я рассчитывал на это.
Да-да-да, я все-таки буквально через, я думаю, дней 10 мы объявим о начале конкурса, литературного конкурса для писателей, поэтов, которые пишут как на крымско-татарском языке, так и на украинском языке, а также конкурс для переводчиков.
Которые... А на русском, Алина? Вопрос тонкий.
Вопрос тонкий, и вот сейчас как раз-таки мы разрабатываем положение. У меня нет еще ответа на этот вопрос.
Мы подождем.
И, собственно, мы планируем за этот год и издать, ну, до конца года, до начала следующего года, издать 3 книги. 2 из них будут украиноязычные. Это будет классическая литература крымстарская. И одна книга — это будет билингвинальная книга современных украинских и крымско-татарских поэтов.
Я, честно скажу, уже с нетерпением ожидаю этого, потому что очень интересно. И понять, наверное, или приблизиться к пониманию народа и его представителей через литературу — это очень и очень может быть, да, помогать. Напомню, у нас в студии Али Малиев, он программный директор Крымского дома в Киеве, и он же человек, который пишет крымско-татарскую литературу. И теперь вот этот вопрос, да. Но я предполагаю, что все-таки книга «Несгибаемый» была изначально от Мустафе Джамилеве, написана на русском языке Алимом Алиевым, Сивгиль Мусаева и Боровик. И вот здесь это все-таки для аудитории.
Да.
Для того, чтобы больше людей могли прочитать.
И это, в первую очередь, писалось не для крымско-татарской аудитории. Mm. Это правда.
Они и так наверняка о Мустафе Аге знают.
Знают. И мы, знаете, мы через призму одного человека, через призму его личной истории хотели показать историю народа с начала 20-го столетия. Да, начиная от первого курултая крымских татар, от вот этой тяглости, да, вот на протяжении
преемственности
традиции, демократической традиции крымстарских институций, а также мы попытались сделать книгу максимально легкой для прочтения, чтобы, условно говоря, современная молодежь, современные хипстеры ее читали. И первым, кому я дал рукопись книги прочитать, это был мой друг, парень 22 лет. Он ее прочитал буквально в дороге в Хюндае, насколько я помню.
Я вспоминаю свои первые приезды в Крым. Это мне было когда-то, наверное, лет 7 или 8, давным-давно, да, как говорят, дремучий Советский Союз. А я уже тогда очень активно читал, хватал все, что под руку попадется, особенно о тех местах, где я бывал. Угу. И очень распространено, чуть ли не в каждом ларьке в Крыму тогда продавалась книжка «Легенды Крыма». Потом, намного Позже я понял, что меня в ней смущало. Меня смущало в ней практически полное отсутствие крымско-татарской легенды, предания. Да? То есть там были греческие, древнегреческие, там были какие-то элементы славянские. Но даже если там упоминалось, скажем, название горы Аюдаг или что-то в этом роде...
То это Медведь-гора была.
Да, то это была Медведь-гора. А если и проскакивало название, то не определялось, что это крымско-татарское название. Вот сейчас как издают подобные книги на оккупированной территории?
Но сейчас не только эта тенденция усилилась.
Опять,
но,
да?
Абсолютно. То есть сейчас, если посмотреть на учебники истории, если, ну, я уже не беру там современный крымский нон-фикшн, если это так можно назвать, да, если посмотреть на вот проекты по сказкам, по легендам, по преданиям, то крымско-татарской компоненты там все меньше и меньше. Если, вы знаете, я говорил и буду говорить, что оккупация случилась не в 2014 году, да, вот это культурные, ментальные изменения, они проходили за последние там 20-25 лет, когда у нас экскурсоводы водили по гротам Шаляпина, по там Потёмкинским тропам, либо Екатериновским.
Кутузовская.
Кутузовским, да. Но крымско-татарская и украинская компоненты, они просто абсолютно оттеснялись и вытеснялись из вот этого культурного дискурса. Но крымские татары с другой стороны сохраняли это, консервировали в своей среде, и вот мы жили вот такими параллельными мирами. Вот эти миры сейчас все больше и больше расходятся.
Какой жанр преобладает сейчас в крымско-татарской прозе? Или мы не можем говорить об этом, я предполагаю, потому что ее мало?
Прозы мало.
Мало.
Поэзии, наверное, сейчас чуть больше. Но жанры можно выделить. Это современные... Это такая бытовая философия. Мы можем говорить о том, что появляются патриотические вещи, и это снова же как реакция на оккупацию в Крыму. Знаете, есть философские вещи, которые пишутся, то есть, и они мне очень нравятся.
На каком языке?
На крымско-татарском,
вот,
на украинском и на русском.
Да.
Да, да, да.
Есть очень много спорных вопросов в том, какой литературе принадлежит произведение, написанное не на родном языке того народа, который это произведение создает. Да? Мы о Гоголе много спорим, хотя, ну да, ладно, воздержусь от своего мнения. Но очень характерный в этом смысле пример – это ирландские писатели. Вот, например, Джордж Бернард Шоу или Оскар Уайльд или Джонатан Свифт. Ирландцы считают, что это ирландские писатели, хотя они все произведения создали на английском языке. Да? Это дух, это особое. Ну и в конце концов, поскольку большинство ирландцев и на сегодня, и на тот момент уже приняли силы обстоятельств, когда навязано, когда более-менее добровольно английский язык, они считают, что произведение, созданное на этом языке, оно так же ирландско, так, как и на, скажем, гельском языке. Насколько отторгает или воспринимает крымско-татарское сообщество те произведения, которые вот пишут крымские татары, они, скажем, о крымских татарах или о Крыме, но написано на русском или украинском?
Сообщество разделилось, как и литературные критики также разделяются во мнениях, что этническую там литературу можно считать только тогда, когда она написана языком этого этноса. Но я больше, наверное, сам склоняюсь к мнению, что там крымско-татарская литература — это не только литература, написанная на крымско-татарском языке, но и литература, вот, которая передает вот этот крымско-татарский дух и крымско-татарский контекст абсолютно. Лилия Буджурова, когда писала свои стихотворения в конце 80-х, вы знаете, это был очень сильным драйвером для возвращения крымских татар на родину. Я написала их на русском. И, собственно, сейчас же то же самое происходит в крымстарской среде.
Ну и, наверное, последний вопрос в этом разговоре с Алимом Алиевым. А можно прийти в Крымский дом и взять одну-две книжки?
Конечно, конечно, можно и больше взять книг. Я надеюсь, что скоро в Крымском доме появится и своя библиотека, и появится свой салон, где мы будем эти книги продавать.